России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Памяти Павла Шеремета. Утром 20 июля в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. Ему было 44 года. Как сообщает газета «Украинская правда», в которой работал Павел Шеремет, взрыв автомобиля произошел рано утром на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Журналист направлялся в редакцию, но машина проехала всего несколько десятков метров. Место взрыва оцеплено полицией. Автомобиль принадлежал руководителю сетевого издания «Украинская правда» Алене Притуле. Ее самой в машине не было. Павел Шеремет – известный белорусский, российский и украинский журналист. Журналистскую карьеру он начинал на белорусском телевидении и с 1998 по 2008 год работал на Первом канале российского телевидения в качестве специального корреспондента, ведущего программы «Время» и автора документальных фильмов. Последние несколько лет жил и работал в Киеве. Павел Шеремет – создатель сайта «Белорусский партизан». Шеремет покинул общественное телевидение России в июле 2014 года, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Он объяснил свою позицию так. «В последнее время в России идет настоящая травля тех журналистов, которые рассказывают об украинских событиях и российско-украинской войне, не в стилистике кремлевской пропаганды. Я считаю аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины кровавой авантюрой и роковой ошибкой российской политики». Этой же теме была посвящена и одна из программ на «Радио Свобода», в которой Павел принимал участие. В интервью «Радио Свобода» Шеремет тогда говорил: «При каждой нашей встрече мои коллеги, вольно или невольно, оправдывались, объясняя свой конформизм тем, что у них ипотека, что у них семья, что у них дети, которых надо кормить, больная мать и так далее. Найти яркое объяснение тому, почему они восхваляют единую Россию, на белое говорят черное, трудно было всегда, и внутренне дискомфортно людям работалось». Но теперь украинская война дала им этот аргумент. Они теперь не жалкие пропагандисты, не трусы, обменявшие совесть на ипотеку, а защитники русского мира. Павел Шеремет был частым гостем эфира «Радио Свобода», комментируя политические процессы на Украине и в России. В последний раз он выступал в программе «Лицом к событию» 9 марта этого года. Сегодня в памяти нашего коллеги мы повторяем большое интервью с Павлом, которое он дал нашей сотруднице Анне Качкаевой. Запись в московской студии 16 марта 2009 года.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Павел Шеремет, телевизионный журналист, теперь еще и писатель, автор увлекательной книги «Телевидение между иллюзией и правдой жизни».
Добрый день.
Да, добрый день, с которым мы сегодня поговорим об актуальном на телевидении. Ну, сначала такая небольшая цитата. Дмитрий Медведев на минувшей неделе заговорил, видимо, о насущном. Не только о кризисе и о безработице во вчерашних беседах, но и об информации, о ее качестве, о необходимости дискуссии даже в парламенте. Буквальная цитата из президента из его же выступления со встречи с религиозными деятелями. «Мы живем в информационно насыщенном мире и должны понимать простую вещь. Информация может быть благом, но может быть и вредоносно. И до тех пор, пока мы не разберемся в этих вопросах, мы будем создавать сами себе проблемы. Так сказал российский президент. Жаль, что у него нельзя уточнить, что же именно он имел в виду.
И на кого намекал.
И на кого намекал, да.
Явно намекал.
Поэтому мы попробуем сегодня поговорить вообще о том, какое качество информации предлагает современное телевидение. И вам вопрос, уважаемые слушатели, готовы ли, по-вашему, телевидение обеспечивать качество информации, которым вот озабочен президент страны. Но начнем мы с Павлом с актуального. Как вообще вам новый формат президентский, вот эти разговоры в библиотеке, я бы сказала?
Я посмотрел интервью, которое делал Кирилл Клеменов для Первого канала. Очень красиво было снято. Такая американская картинка, как принято говорить. Но я бы даже пошире поставил вопрос, не как беседа в библиотеке, а как вообще вот это увлечение молодого российского президента телеформатом, потому что он первый начал видеоблоги из высших руководителей страны, и он первый стал обращаться к людям через интернет и через свои видеоблоги. Я думаю, что наш нынешний президент, он един в двух лицах, он робок и коварен одновременно. И я считаю, что то, что он поднимает вопрос о телевизионной дискуссии, это не случайно.
Нет, пока он говорит скорее о дискуссии вообще.
Да, и вообще, в обществе.
Да, в обществе. Да.
Угу. И, ну, понятно, что телевидение для России, это, ну, в общем, и для всего цивилизованного мира, это главный канал коммуникации между обществом и властью, или главный канал прочистки мозгов, трансляции каких-то идей и так далее и тому подобное. Но здесь опять, как всегда, есть некоторая специфика. Для России в данный момент, для Медведева расширение альтернативной информации на экране – это спасение, политическое спасение. Потому что если сейчас российская власть, она разделена между Путиным и Медведевым. И, в общем-то, для Путина телевизионная дискуссия – это политическая смерть. А для Медведева одновременно это политическое спасение. Чем хуже будут, чем чаще и хуже будут критиковать Путина, тем легче Медведеву будет проскочить в угольное ушко на следующих президентских выборах. И вот телевизионная дискуссия для президента – это десакрализация премьер-министра и усиление своих каких-то позиций.
Но вы сейчас вот в категориях политологов, которые там говорят.
Да, это гадание на кофейной гуще, потому что наш президент очень робок. Очень робок. Поэтому вот он может быть, что это все просто такие слова, за которыми не будет никаких последствий.
А тут мне недавно один медиа-менеджер сказал вот о чем. Хорошо, говорит, что за 8 лет вообще все это свободолюбивое пространство, особенно в информационно-политическом вещании, как-то зачищено. Потому что если бы сейчас повсеместно была конкуренция политического вещания, страну бы разнесло. Может, он прав?
Да никуда бы страну не разнесло. Я абсолютно не разделяю эту точку зрения, что вот телевизор решает все. Это неправда. Это опасная иллюзия, о которой я тоже пишу в своей книге. Телевизор – это зеркало нашей жизни. И если жизнь идет в разнос, то телевидение просто это отражает, и, может быть, что-то ускоряет или замедляет. А если жизнь покрывается тиной, превращается наше общественное существование в некое такое болото, то и телевидение такое. Ну, только чтобы вообще не повеситься от безнадёги. Вот оно такое весёлое, развлекательное, и пятое, и десятое. Я вспоминаю 99-й год, когда на Первом канале существенно обновилась команда, и мы начали гонку за НТВ. НТВ обгоняло нас чуть ли не в два раза по рейтингу. И мы с января 99-го года начали их догонять. Летом 99-го догнали вместе с Путиным и перегнали к 2000 году. И с тех пор НТВ не может нас догнать. В чем проблема? Вот я сейчас вспоминаю эту ситуацию, и я понимаю, что Первый канал на тот момент попал в резонанс с общественными настроениями. Мы поймали волну того, чего хотели люди, да, возрождение, встать с колен, наказать сепаратистов и так далее, и так далее. Но добавили такие НТВ-шные, CNN-овские штучки. И обогнали НТВ. А НТВ не совпало в резонанс с обществом. Оно пошло в контры с обществом и проиграло тогда. Вот сейчас наше телевидение опять... не входит в резонанс с обществом. Несколько лет.
То есть вы считаете, что ни один канал не попадает?
Ни один канал не попадает, но кроме тех каналов, которые показывают голые задницы, кровь, насилие, секс, потому что это немножко уже другое. Секс, насилие, рок-н-ролл, оно всю жизнь нас сопровождает, поэтому эти каналы для мужчин, для женщин, они совпадают, но на другой подкорке.
Вот то, о чем вы говорите, это любопытно, потому что многие эксперты, обсуждая нынешнее состояние телевидения, по многим причинам говорят, что оно, в принципе, в мире уже не попадает во многие ожидания. Ну, потому что новые технологии, кабель, спутник, интернет и так далее. Но, говоря, например, о медиатизированных политиках, эти же эксперты и многие, кто наблюдает развитие западного телевидения, говорят о том, что неверие в телевизионную политику тоже очень разочаровало мирового зрителя в нем. И, например, не телегеничная Ангела Меркель и не телегеничная Обама на самом деле, которые теперь апеллируют к каким-то иным зрительским и гражданским чувствам, связанным, может быть, с архетипами, может быть, с ораторским умением или еще с чем-то, совершенно опровергают вот эту существовавшую 15 или 20 лет назад идею медиатизированного политика.
Это очень серьезные глубинные причины расслоения нашего сознания, да, на то, с какими источниками информации теперь люди сталкиваются. Но в России есть и более грубая градация. И сейчас мы столкнулись с тем, что разница между тем, что мы видим по телевизору, и тем, что мы видим в жизни, становится колоссальной. Несколько лет назад эта разница была минимальной. Или люди видели, что дистанция между телевизионным образом и реальностью, она сокращается. Ну, зарплату прибавляют, там порядка становится больше, вот в Москве строят башню Федерация и так далее и тому подобное. А сейчас, когда оказалось, что башня Федерация не строится и никогда в ближайшее время не будет построена, что зарплаты на 30% стало меньше и непонятно, что будет завтра, эта картинка, которая продолжает нас призывать к светлому будущему, она начинает раздражать людей. Молодой, активный зритель и так давно уже ушел из телевидения. И можно говорить о том, что основной зритель федеральных каналов – это женщины 55+. Но даже сейчас 55+ женщины, они тоже возмущены тем обманом, с которым они сталкиваются. Потому что...
Поэтому и картинка, между прочим, в последние несколько месяцев, она скорректирована. И президент идет в премьер. Да. Идет в шахтерский барак, президент
тоже
идет в магазин,
идем,
да, биржа труда и так далее.
Да, но только если это так и останется имитацией, то люди быстро поймут, что это имитация. Брежнев же тоже ходил по магазинам.
Не-не, ну на картинке-то этого особенно не было.
Вот. Но просто мы уже это не застали, потому что он с трудом передвигался.
Но мы застали, да? Горбачева с Ельциным,
да,
которые тоже ходили и в транспорте ездили.
Между
это
реальностью
тоже такие...
и имитацией тоже большая, большая пропасть. И если вот больше всего людей обижает, это фальшь, когда они чувствуют, что их обманывают. Когда они не понимают, что это обман, ну, это одно дело. Но хуже всего люди реагируют, когда они понимают, что из них пытаются сделать дураков.
Павел Шеремет. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Павел Шеремет, телевизионный журналист, писатель, автор книги «Телевидение между иллюзией и правдой жизни». И говорим мы об актуальном на нынешнем телевидении и о том, чем вот озаботился и российский президент, и многие общественные деятели. Готовы ли телевидение обеспечивать качество информации? Типичный итоговый эфир, Паш, выходных. И вы тоже, как и я, это наблюдаете всегда. Ну, может быть, последние пары месяцев очень очевидным он стал. Неделя Максимовской. Ну, почти каждый выпуск начинается с репортажа об акциях протеста. Или еще о какой-то жизни российской глубинки, разной. Итоговые программы трех федеральных каналов никогда не начинают с этого. Правда, уже не начинают и с премьера, с президентом, во всяком случае, чередуют, и как-то они умудряются взвешивать это все на весах, но никогда с вообще какого-нибудь очевидного протеста. И в этом, по-видимому, пока еще есть логика. Или ее нет, потому что, ну, когда другой крупный сетевой канал это показывает, я вообще не понимаю, почему об этом не говорить.
Логика есть в этом. Все-таки мои коллеги, которые работают на первом, втором канале НТВ, не идиоты.
Нет,
можно говорить о том, что там есть негодяи, есть циники, но люди профессиональные, ничего сказать нельзя. И то, как они действуют, это тоже все очень спрогнозируемо. И их обучали этому. Я даже скажу, что будет дальше.
Значит, тем более, что вы проходили уже, да. Но не такого типа этап, но
похожий. Значит, да. Дальше мы очень много будем видеть всяких катаклизмов, которые происходят в мире, обязательно. В каждом выпуске будет несколько сюжетов о том, что Америку смыло очередным ураганом, что в Зимбабве голодают дети, что на Мадагаскаре оппозиция штурмует парламент. Это будет обязательно. И будет несколько жизнеутверждающих сюжетов о том, как инвалид в Тамбове, преодолевая трудности, добился какого-то успеха. Или как детский хор приехал к президенту в гости, и президент всем им подарил по книжке. Это мы будем видеть всегда. Мы будем видеть уверенных в себе депутатов Госдумы, и мы будем видеть очень уверенных в себе разного рода политологов. Будет замещение. Это отработанная технология. Будет замещение, когда наши проблемы в медийном пространстве будут замещаться американскими проблемами. Или проблемами
детей. Но это происходит почти весь год. В общем, мы видели и враги по периметру, помимо всего прочего. И коррупция где-то, и кризис где-то, еще до января.
Что касается, вот почему, мол, игнорируют РЕН-ТВ, тут тоже все очень просто объясняется. Люди холодные. Там сидят у руководства нашей страны, все четко просчитывают, и они видят, ну что ж, РЕН-ТВ, 3% рейтинг.
Распространяется только в крупных городах, где
да, там, сям и так далее. Это, и они говорят, ну что, ну это как раз РЕН-ТВ смотрят вот те негодяи, американские наймиты, вот это демшиза, немцовы с хакамадами, вот, ну и бог с ним, пусть у них будет вот свой такой вот канальчик. Главное, чтобы те каналы, которые покрывают всю страну из бронзбойта, вот они были под контролем. И это будет сохраняться. Все очень просто. Совсем нельзя закрыть, закупорить все
дырки. Но это и существенно отличает ситуацию от того, что, скажем, было там лет 20 назад. Оно и сильно отличает от того, что было 15 лет назад от конкуренции в эфире.
Но... Существенно все это отличается, но я пессимистически смотрю на ситуацию.
Вот
я не верю ни в какую либерализацию. И я думаю, что у нашего президента между робостью и коварством все-таки робость окажется сильнее. И он не подымет руку на Владимира Путина ни в коем разе.
Да может, потому что не надо?
Почему
же вы все время говорите, что надо поднять?
Это очень так популярно, я тоже в это не верю и не хочу даже это обсуждать. Но власть, которая сейчас находится в России, она будет действовать в рамках тех традиционных методов, которыми действовала все 8 лет. Поэтому Значит, чем хуже будет экономическая ситуация, тем жестче будет идеологический и политический контроль. Но другое дело, что если власти не хватит ресурса накормить всех обездоленных, каждому шахтеру дать по куску хлеба, каждой доярке по корове, а каждому трактористу по трактору, то даже несмотря на мощный идеологический контроль, через все дыры попрет этот протест. Через все дыры. Через интернет, через РЕН-ТВ, через Эхо Москвы. Даже тот же Доренко на русской службе новостей тоже неожиданно станет ретранслятором массового недовольства. И все. И ситуация выйдет из-под контроля.
Или информационным спецназом, что тоже возможно.
Или информационным спецназом.
Вы возвращаете меня к теме, которая, в общем, такая тоже скорее философская, но тем не менее. Вы ведь целый год вели программу «Время», об этом уже вспомнили, да? И когда-то Егор Яковлев в начале 90-х, когда он только пришел в Останкино, в революционные годы, и, похоже, он не случайно отменял программу «Время», потому что это знак, символ, традиция, сцепка, стержень для страны. Вот все, о чем вы говорите. Минувшие 20 лет показали, кто бы и в какие времена, и при каких владельцах, самое главное, эту программу не вел, она всегда инструмент и рупор. А ведущих вот таких программ, они как? Они должны совпасть с идеологией времени или могут просто выполнять свою работу?
Я бы не обобщал все-таки. Я чрезвычайно серьезно борюсь вот с этим фактором сбитого летчика, знаете, когда непризнанного гения, когда ты кем-то был, вел программу «Время», а потом ушел из эфира и начинаешь поливать всех, кто остался там, говорит, вот я-то был, конечно, не такой.
Да, я в данном случае
да,
не
я права, очень скажу. С этим борюсь и стараюсь смотреть на ситуацию объективно. Но все-таки должен признать, что в разные времена, как любит повторять, играть словами Катя Андреева, было разное время, была разная программа «Время». И в 99-м году, когда мы гнались за НТВ, мы понимали, что да, ситуация такая, Березовский держит всех за горло, идет информационная война между Березовским, Гусинским, между Лужковым, Ельциным, Лужковым, Путиным и так далее, и так далее. Но все-таки мы старались какие-то грани не переходить. И когда нам приходили и говорили, значит, завтра, Павел, в твоей программе придет Борис Моисеев, сядет, и ты будешь делать с ним интервью, потому что по всей стране типа пройдут митинги сексуальных меньшинств, которые будут кричать «долой там Лужкова» или «за Лужкова», и вот такой элемент дискредитации. И мы все становились стеной и говорили «нет, такого не будет, не будет такого». И этого не выходило в эфир. Это вышло потом, через 4 года, уже с другими людьми. Другие люди все это организовывали. Но, конечно, и результатом моей работы в программе «Время» стало то, что я ушел. Я не выдержал. Когда уже переходишь определенную грань, когда надо уже не просто оттенки какие-то давать, а откровенно лгать, ну тогда все, тогда делать нечего. Вот и сейчас, конечно, есть какие-то, может быть, родовые травмы или, наоборот, приобретенные при рождении черты, они остаются, потому что все-таки НТВ отличается от Первого канала.
Отличается.
И НТВ отличается от РТР. А, например, РТР больший инструмент, чем Первый канал. Это видно, что РТР более жестко занимает какие-то позиции, чем Первый канал.
Ну, у него и более явная позиция,
да,
понятная.
Это государственный канал,
да,
в чистом виде.
Да,
в отличие от общественного канала.
Не общественного, а просто акционерного
общества Первого канала. А вот НТВ все-таки сохраняет какие-то там родовые признаки, ну, типа западного...
В манере, в интонации,
да, в интонации.
Отвечают.
Они еще держат фигу в кармане. Вот. На Первом канале уже руки из карманов достали и уже показывают, что все, вот, все, ничего не держит второго смысла. Поэтому... Главный канал страны всегда останется таким привлекательным объектом для соблазнения или для подчинения. И любая властная группа будет стремиться. Поэтому...
Тогда что же, по-вашему, я понимаю, что это глупо спрашивать, что имел в виду Дмитрий Медведев, но что благом-то может быть, когда вы вот так рассказываете про первый государственный канал? Что благо информационное в этой связи?
Я много спорил с Владимиром Владимировичем Познером, утомленным патриархом российского телевидения или терпеливым патриархом российского телевидения, как в книжке моей он говорит о себе, по поводу общественного телевидения. Я считал, что это глупая идея, бесперспективная идея. И я вот со своим мальчишеским таким максимализмом наскакивал на нашего патриарха телевизионного. Но вот теперь я все-таки понимаю, что рациональное зерно в его словах есть. И если законодательно не закрепить принцип множественности лиц на телевидении, если не закрепить законодательно...
То есть как, у нас для этого есть Конституция и закон, там написано и про свободу слова...
Вот еще должно быть прописано на уровне Уголовного кодекса и правил дорожного движения. Понимаете? Вот тогда, если удастся создать этот механизм общественного телевидения законодательно закрепленный, и тогда, может быть, мы проскочим. Если нет, то эта игра будет бесконечна. Просто все будет зависеть от воли одного человека, но сейчас от воли двух, от Путина и от Медведева. Будут они более либеральными, будет полегче работать на телевидении, будет менее, дышать будет невозможно. Вот и все. А так жить нельзя. Так жить нельзя.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Памяти Павла Шеремета». Журналист погиб при взрыве автомобиля в Киеве утром 20 июля. Интервью с Павлом, записанное в 2009 году, ведет из московской студии Анна Качкарь.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Памяти Павла Шеремета». Журналист погиб при взрыве автомобиля в Киеве утром 20 июля. Интервью с Павлом, записанное в 2009 году, ведет из московской студии Анна Качкарь.
Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии журналист и писатель Павел Шеремет. Вот он только что представил публике свою книгу «Телевидение между иллюзией и правдой», «Правдой жизни». Она называется. И говорим мы с вами о том, что происходит на сегодняшнем телевидении, и анализируем вот это вот желание нынешних руководителей все-таки как-то раздвинуть рамки дискуссии и задаться вопросом, готово ли телевидение обеспечивать качество информации. Об этом, во всяком случае, говорил Дмитрий Медведев на минувшей неделе. И вас мы тоже спрашиваем, готово ли, на ваш взгляд, телевидение обеспечивать качество информации. Вот перед программой на сайте у нас было вывешено превью с вами, ну, такой анонс, что вы придете в студию, и появились вопросы первые. Мне вот госпожа Мураховская, увидев, видимо, название книги, спрашивает вас, в чем иллюзия и правда нынешнего российского телевидения?
Иллюзия главная, в котором болеет или увлечена российское телевидение, заключается в том, что у нас все как у людей. То есть, что вот мы теперь круче, чем CNN. То, о чем мы так мечтали, наконец-то мы уже CNN. И по технике, и по зарплате. А правда заключается в том, что такой мы все-таки CNN Зимбабве. И как бы мы ни рвались, никуда мы еще не дошли. И дистанция огромного размера между настоящим мировым телевидением и тем, что мы делаем.
Но не в смысле техники, и не в смысле картинки.
Правда? В смысле содержания, да. В смысле содержания, в смысле подхода. Знаете, вот мне всегда... Я не революционер, я не политик. Но я очень трепетно отношусь к теме «Миссия журналистики». И очень люблю на эту тему порассуждать. И меня всегда убивает, когда мои коллеги сами сдают позиции и превращаются в таких проституток. И когда я начинаю им говорить про свободу слова, они почему-то воспринимают это как какой-то призыв политический. Я всегда очень спокойно говорю: дорогие мои, свобода слова – это главное условие нашей с вами работы. Если нет свободы слова, то мы с вами не можем работать. Это же так просто. И когда я разговариваю с западными журналистами, у них не возникает по этому поводу никаких вопросов. Они все прекрасно понимают. Мы с ними разговариваем на одном языке. И они говорят: да, конечно, все чиновники – подонки. Даже если он хороший человек, но мы его во всем подозреваем, потому что это суть нашей работы. Он не должен нам мешать. Мы должны иметь максимальное пространство для маневра, для работы, потому что от этого зависит не только наша работа, но от этого зависит и общество, потому что если картинка неправильная, которую мы транслируем, то от этого страдает общество. Какое количество людей потеряло деньги этой осенью в России? Миллионы! Потому что они смотрели картинку по телевизору, где им толдычили, что кризиса нет, что у нас тихая гавань, что вот-вот рухнет Америка, а у нас все будет хорошо. В результате рубль упал на 40%, соответственно, миллионы людей потеряли деньги. Миллионы из-за того, что мы, журналисты, врали людям в глаза. Вот и все. Не надо никакой идеологии. Все очень просто и понятно. Но очень много на телевидении таких твердолобых идиотов, которые путают профессию с политикой. Вот они...
А почему? Познер вам всегда и возражает, что это обслуживающая сфера. Сфера услуг журналистика, не политика.
Я так не считаю, что это сфера услуг в таком очень сервильном смысле, как в ресторане. Это...
Так менеджеры считают.
Это
обычно
зеркало, это отражение того, что происходит, да, в нашем обществе. Да, конечно, я считаю, что мы не можем никого никуда призывать, не имеем на это даже права. И мы просто должны отражать разные точки зрения и давать людям возможность решить, что им делать. Но если мы будем так вот подходить, что мы чего изволите, то мы, значит, будем метаться между белыми и красными, зелеными и синими, между сильной группой и слабой группой, потому что Путину это одно хочется изволить и преподнести, Немцову другое, Зюганову третье, Березовскому четвертое. За этими политиками стоят разные группы. Если вот мы так будем думать про все эти группы, чтобы им преподнести, что преподнести шахтерам, что преподнести морякам, то в принципе, так крыша поедет. Вот. И единственное, когда мы говорим о нашей обслуживающей функции, это когда мы говорим о каких-то специализациях. Вот, если вы хотите делать для моряков, вот вы запускаете канал для моряков. Хотите делать канал для жриц любви, вот вы запускаете такой канал. Но просто вы рассказываете о жизни этих
хорошо
людей.
Хорошо, давайте вот убираем политику.
Да.
Очень конкретный пример минувшей недели. О благе и о вреде. Всю неделю показывали сюжеты о немецком юноше, расстрелявшем 15 человек. Напоминали всю предыдущую историю всех предыдущих драм. Показывали подробности, в том числе момент самоубийства, снятый кем-то на мобильный. Создатели компьютерных игрушек излагали идею о том, что компьютерная агрессия снижает агрессию в жизни. Психиатры им естественным образом оппонировали. Но с подробностями, и вчера, в том числе и в 8, и в 9, на основных каналах, в итоговых программах, нам показали компьютерные кадры, где отлетали компьютерные головы, горели живые трехмерные герои, эксперты сообщали, что, возможно, компьютеры, свободный доступ к оружию провоцируют людей определенной психики к убийствам. Психиатры говорили о практике подражательства и тиражирования СМИ вот таких драм, но экран все равно смаковал и показывал.
Это как? Политическая подлость.
Вот. А не рассказывать? Рассказывали все. И газета «Бильд» в Германии об этом говорили. Вчера показали весь набор этих мнений.
В нашем варианте это политическая подлость. Почему? Это вот опять такая игра в два мира. Если бы также в подробностях рассказывали, как сгорел дом, где для престарелых в коме, где погибло там свыше 20 людей. Если бы в подробностях рассказывали, как милиционер в одном из российских городов убил 6 человек, тут недавно, на днях. Если бы в подробностях рассказывали о всех тех ужасах, которые творятся на улицах наших городов, то можно было тогда говорить о том, что это позиция, мы не должны ничего скрывать, и давайте будем обсуждать о степени откровенности дискуссии, показывать отрезанные головы или не показывать. Но в ситуации, когда ничего подобного вы не увидите в репортажах о нашей действительности, но смакуются подробности немецкой трагедии или американской трагедии, это называется просто передергивание, это называется фальсификация, это называется игра в дурака.
Хорошо, а что же делать тогда? Все мировые каналы, между прочим, всю неделю открывались или начинали, обсуждали Евроньюс, программу «Перспектива», все об этой теме говорили и ровно тиражировали друг друга.
Если говорить в принципе, исходя из законов профессии, то, конечно, об этом надо рассказывать. И никто не говорит о том, что это плохо и так далее и тому подобное. Но это, мы наблюдаем эту тенденцию в нашем телевидении, что западные новости – это либо элемент пропаганды, здесь внутри сейчас будет новость о западной жизни, либо это бегство от нашей реальности. Вот кого вы можете вспомнить из телевизионных журналистов советского времени? И если мы сейчас будем с вами перечислять фамилии, то самые знаменитые, которые мы помним до сих пор, это те, кто работали на Западе. Владимир Кондратьев, Цветов, ну и так далее. А те не менее талантливые журналисты, которые делали новости из Биробиджана, Бишкека, Минска, Тамбова, Оренбурга и так далее, они исчезли в нашей памяти, наша память их стерла. Потому что рассказать правду о жизни в России сейчас очень тяжело. А сорвать маски, рассказать правду о жизни в Германии можно. И на скандале, который произошел, можно сделать себе имя и показать. Смотрите, какие у нас мощные новости. Мы включаемся из 10 городов Германии, показываем бабушку этого убийцы, показываем бабушку его жертв, показываем директора школы. Вот компьютерная графика. Смотрите, мы прямо в режиме онлайн транслируем, как эти трупы вывозят. В это время в вашем городе сгорает дом престарелых. Несчастные бабушки и дедушки погибают, потому что никто не может к ним приехать. Ни пожарные, ни скорая помощь. Это ужасная трагедия. Это нужно об этом рассказывать, потому что это нужно не мертвым, это нужно живым, чтобы в следующий раз это не повторилось. И что мы видим на экране? Мы видим президента. Только президента. И так чуть-чуть вот краем задели картинку, потому что совсем без картинки нельзя сгоревшего дома. Но мы видим президента, который говорит, этого больше не повторится, все должны быть наказаны. Вот давайте это.
Я понимаю ваш пафос, смысл. Павел, да, и смысл, да. Но все-таки я еще вот о ответственности именно зрелищной. Вот эта вот картинка, несколько раз показанная всеми в прайм-тайм, с мобильного телефона, самоубийство этого парня несчастного и трагедии, конечно. Вот у меня лично вызывает большие
нужно
вопросы.
Ждать повторения этой истории где-нибудь в Екатеринбурге или в Новосибирске или во Владивостоке.
Не дай бог. Слава богу.
Потому что люди смотрят телевизор, им кажется, что это вот и есть
так об этом и шел разговор. И это не останавливает СМИ. И нет окончательного ответа на вопрос, об этом надо говорить, чтобы не повторялось, или об этом не надо говорить, чтобы не тиражировать.
Об этом нужно говорить, чтобы не повторялось, но нужно понимать, как вы говорите. Я, когда писал свою книгу, и сейчас я вот ее написав, вижу, что какие-то моменты были неправильные. Я, когда встречаюсь со студентами или с тележурналистами, я им рассказываю какие-то свои примеры из своей практики. И в этой книжке описан пример, как то, что нужно повторять. Я рассказываю о том, что когда я работал в Беларуси, и там были выступления оппозиции, мне звонили из Москвы через месяц после всех событий и говорили, что надо сделать сюжет, а я говорил, что все спокойно, а Москва требовала, нет, надо делать. И вот я начинал там, чтобы сюжет был очень яркий, начинал там что-то выдумывать, там как-то с фактами играть для того, чтобы сделать сюжет яркий, смотрибельный, и посмотрев этот сюжет, редакторы следующего первого выпуска звонили, что надо новый, и я рассказываю журналистам, вот смотрите, мы должны делать интересно, мы должны держать зрителя у экрана. А теперь я понимаю, ё-парасете, так это же манипуляция людьми, это же манипуляция массовым сознанием. Что ты, к чему ты призываешь людей? Ты призываешь из двух фактов выбирать самый яркий. А если неяркий факт окажется, по сути, более важным, а ты столько слижешь внешнюю сторону события, ведь ты же искаженное дашь представление. И поэтому некоторые моменты, вот, например, смакование убийства, если рассказ об убийстве превращается в смакование, то это приводит к тому, что в следующем городе, в другом городе, на следующий день это убийство может повториться, потому что люди смотрят телевизор, они на подсознательном уровне воспринимают это как стереотипы жизни.
Владимир Николаевич, Кузбасс, мы вас слушаем. Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос к вам. Как на телевидении, да, доступ имеет и показывает только все хорошее и прекрасное, как у нас все, а все, что творится там за кадрами или что, сразу начинает это или включает, так они, звук какой-то или еще что-то, что отстраняет это, чтобы не показывать вот эти сюжеты.
Угу. То есть неприятное не показывают. Но об этом уже Павел сказал. Бывает и такое. Нияз из Татарстана, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот узнать, вот наше вот государственное телевидение, оно когда-нибудь сознается в том, что события на Балканах, она не объективно освещала. Она, по сути дела, выгораживала сербов, которые причастны к развязыванию вот этого конфликта. И до сих пор вот прикрывает, как будто бы у нас до сих пор 90-е годы продолжаются.
Разные каналы по-разному освещали войну на Балканах, и кому-то надо каяться за то, что они делают, а кому-то, в общем, не нужно каяться. Но я...
Вопрос военного конфликта более ближнего всегда есть проблемы.
Нет одной правды. Вот я недавно смотрел со студентами фильм о войне в Чечне. И там сидели студенты-чеченцы и студенты-нечеченцы. И в одном моменте фильма, когда ругали чеченцев, они начали говорить, вот, это пропаганда, все не так. А потом через две минуты начался другой эпизод, где защищали чеченцев, а ругали там федералов. И в конце фильма я спросил, ну что, это пропаганда? Они говорят, да нет, это ну не пропаганда, конечно, но вот всякое бывает. На войне нет одной правды. Поэтому главное, чтобы политики сказали правду о том, что
они журналистам делают, лучше рассказывать о людях всегда.
Конечно.
Екатеринбург, Павел, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Значит, у вас проблемы есть два аспекта, я полагаю. Что телевидение показывает и как оно может воздействовать. Ну, что оно показывает, был такой советский фильм «Журналист». Может, помните?
Помним, когда... Герасимовский, да.
Герасимов, да, говорил, откровенность котенка мяу. Вот откровенность телевидения есть. Теперь воздействие телевидения, манипуляции. Неужели кто-то всерьез думает, что мной могут манипулировать? Проханов, Дугин, там еще кто-то. Я же в том же Екатеринбурге вижу, знаю многие вещи. То есть кто хочет получить информацию, может. Радио Свободы, BBC, еще откуда, из книг можно получить. Очень много информации.
Информацию, конечно, можно получить, и люди получают эту информацию. И то, что с телевидения ушли молодые зрители, я имею в виду, да, это говорит о том, что это протест против того, что они смотрят на экране. Но, тем не менее, мы должны признавать очень мощное воздействие телевидения на сознание людей. И иногда в пылу спора, когда я с какими-то такими вот ура-патриотами разговариваю или такими твердолобыми антизападниками, то я зло говорю им, что вы знаете, вы говорите сейчас мне то, что я сам придумал, написал и показал вам по телевизору. И теперь вы ретранслируете мне продукт моего больного, здорового, честного, нечестного, какого угодно творчества. Большинство людей живут и пережевывают тот продукт, который был приготовлен для них в Останкино.
Рублевка Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я вот что хотел бы сказать. Вот здесь у нас на Рублевке живет очень много людей. Люди, которые сделали свое состояние в 90-х годах. Как правило, это состояние нажито нечестным путем. Так же, как и я. Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, да, очень много там.
То есть вы...
Третьего, четвертого. Много говорите. Говорите то, что не надо. Восстанавливайте себя против Радио Свободы, против Запада, понимаете, против наших людей. Вы считаете, что вас слушает вся Россия? Нет. Где-то вас слушает там...
А вопрос в чем, Владимир? В чем вопрос?
Вопрос вот в чем. Да, не надо говорить, затуманивать мозги-то людям. Вы говорите все ерунду какую-то.
Владимир, выключите радио и не расстраивайтесь. Там на Рублевке, в окружении состоявшихся и состоятельных людей.
И вас, видимо, раз вы сказали,
да,
что...
Да, и вы
причем
тоже,
я-то не поняла, как унтер-офицерская вдова. Недобрым путем это нажил, и я тоже.
Владимир заблудился в закоулках собственного сознания и собственной жизни. Поэтому, ну, все нормально, человек переживает. Мы выступили раздражителем, вот как-то, видимо, затронули по касательной какую-то из мозолей на его душе. Ничего страшного. Вот, поговорили, человек высказался, ему станет легче.
Безусловно. Наталья мне пишет: Анна, вам тоже запретили говорить о канале ТНТ, дебилизирующем нашу молодежь? Об этом же нужно кричать. Как только здесь будет кто-нибудь из представителей канала ТНТ, мы, конечно же, обсудим эту тему, Наталья. Точно мне никто не запрещал говорить о канале ТНТ. Это, между прочим, сложная тема, как бы кому она ни казалась простой.
А я, знаете, я вот очень боюсь этого такого интеллигентского менторства, что вот ТНТ, МТВ, вот они такие негодяи, дебилизируют нас. А я вот, например, очень сейчас часто смотрю по вечерам МТВ. Вот я такой уже немолодой парень. Я смотрю, там идут два прекрасных сериала. «Клава, давай», американское телевидение. И «Клиника». С огромным удовольствием. Я новости не могу смотреть на федеральных каналах. А вот эти два сериала на МТВ смотрю, и мне очень нравится. Поэтому все намного сложнее. Вот если мы начинаем уже говорить в широком культурном контексте, не политическом, не идеологическом, а культурном, то это тема не одной программы, а 20 программ и очень сложной дискуссии. Мы же с вами вот обсуждаем в очень узком политическом контексте.
Конечно. Игорь, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Я, например, для себя выработал такой подход. Ну, допустим, с утра до половины дня я слушаю «Свободу», где информация более-менее объективна, идет вся. Потом вечером, переключаясь на наше телевидение, центральные каналы, ничего не показывают. Ничего. И вот теперь, чтобы получить какую-то информацию, надо с утра смотреть ваш канал, ваше радио слушать, а потом для сравнения посмотреть, что показывает телевидение. Это просто какой-то ужас. У нас ничего, ничего, что происходит в стране, ничего не показывают. Ничего. Какие события не происходят, вот ваша передача дает с утра программу, да, вот обзор по региону страны, по регионам России, а телевидение все молчит. Это просто какое-то безобразие. Это скрывается информация от населения. Просто скрывается. Тот, кто не слушает там «Свободу», допустим, тот просто даже не понимает. Потому что
Игорь, спасибо
мы
вам
не
большое.
Можем читать газет.
Спасибо, что вы вот такие респекты нам сказали, в отличие от предыдущего слушателя. Но вот это и есть на самом деле спектр мнений, который и должен существовать.
Но если мы говорим о телевидении, почему-то оно такое, я все-таки считаю, что для того, чтобы допускать альтернативную точку зрения на государственном телевидении, нужна смелость и ответственность. Нынешняя наша российская элита, в широком смысле, она безответственна. Во-первых, она не понимает, куда идти, куда вести страну. Во-вторых, в голове каша. Демократия, либерализм, это ругательство. А диктатура вроде тоже плохо, чего хотят. Это все, этим всем пользуются разного рода паразиты, которые занимаются только тем, что пилят бабло, вот, при молчаливом согласии всего общества. А вот необходим вот Когда мы говорим о Горбачеве, вот он сделал смелый шаг. Может быть, он до конца чего-то не понимал, но это была политически ответственная и смелый поступок, вот эта гласность, потому что он, в принципе, мог это и не объявлять. Может, сейчас все говорят, да, он хотел поиграться, не думал, что джин выйдет из бутылки и так далее и тому подобное, но, тем не менее, у человека было представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. То, что было до него, он считал, что плохо, и он попытался продвинуться к идеалу. Ну, за это он поплатился своей политической карьерой, но тем не менее мы не можем за это бросить в него камень. А нынешние политические элиты, и они очень меркантильны, их интересует только здесь и сейчас. Они не думают о будущем ни этой страны, ни этого народа.
А вот меня слушатели поправляют, что не только на РЕН-ТВ появилась такая картинка, но еще и питерский канал, это правда, один холдинг, действительно, питерский канал, показывает в новостях картинку с митингов, видимо, имеют в виду. И что разоблачает еще и программы на ТВЦ, во всяком случае, рассказывают о бюрократах и коррупции. Да, но это все вот удел не федеральных каналов, это лишний раз подтверждает то, о чем мы говорим. Вот благодарность Гусинскому Олеся прислала, потому что она вот помнит то телевидение и любила его. А Александр ругается и говорит, что во времена Ельцина вы все тоже призывали нести деньги, народ в МММ, Чару и Властелину, и денежки шли. Ну, журналисты того времени, по крайней мере. А Валентина пишет, что все передачи ей надоели, и это вообще пир во время чумы. Также считает Геннадий Георгиевич, говоря, что это глупый ящик. Не верят в перспективу цифры, что что-то изменится, потому что и на кабельных, и на спутниковых каналах часто бывает необъективная информация. Ну, объективная она вообще бывает редко, поскольку все-таки люди работают на телевидении. И вот Дмитрий пишет, что в отличие от бывшего, нынешний президент производит неизгладимое впечатление. Его речь – образец политика высшей категории. Во время кризиса картинка предельно откровенна и честна, и политика, несомненно, бальзам для душ бедствующего населения. Вот и эта точка зрения у нас есть.
Может быть, Дмитрий Медведев послушал Аллу Пугачеву, когда у нее спросили, какой рецепт вашего успеха. Она сказала, очень просто, обучая какую-то молодую певицу, надо исповедоваться, нужно шокировать людей и нужно вот играть как бы правду жизни. И больше ничего. И не надо думать о том, что это как-то ты рассказываешь не очень хорошие вещи. За это люди тебя будут любить. Искренность – это, в общем, сильный ход. Поэтому вот очень хорошо, что
и есть ощущение, что он этим пользуется. Во всяком случае, он изменился на картинке. Это вот заметно. Павел Шеремет, и я просто ангажирую вас к следующему приходу, потому что знаю, что вы уезжаете в Грузию, и у вас выходит книга.
Саакашвили, Грузия, погибшие мечты. На самом деле, вот так получилось, все теперь называют меня писателем, но я написал две книжки, одна про телевидение,
а другая
о Саакашвили. Очень спешил, пока вот там он еще остается президентом. Сейчас поеду на неделю, вернусь, расскажу вам, как там ситуация.
Как там ситуация. А я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу памяти Павла Шеремета. Журналист погиб при взрыве автомобиля в Киеве утром 20 июля. Интервью с Павлом, записанное в 2009 году, вела из московской студии Анна Качкаева. Радио «Свобода» выражает свои глубокие соболезнования родным и близким покойного. Вечная память. Каким вам представляется будущее России?
50-тысячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.